Рада и приветствовать всех слушателей Веда Радио. Сегодня в прямом эфире мы с вами сможем общаться. В первую очередь пообщаемся с Романом Борисовичем Игошиным. Сегодня о том, как, чему может нас научить наша болезнь и наши неприятности, продолжит свой рассказ Роман Борисович. Ну и вы, естественно, можете присоединяться к этой беседе с помощью скайпа или с помощью нашего сайта. Читайте на vedaradio.fm, как это именно конкретно сделать. Ну а Роман Борисович у нас прямо в студии сейчас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, продолжаем цикл наших передач. Постепенно мы поднимаемся все выше и выше, идем все в более глубокие сферы нашей психики. И сегодня мы потихоньку добираемся до головы. Еще в прошлых эфирах мы уже частично затронули речь, уши, вот, шею, да. В этом эфире мы уже более подробно, плотно будем разбирать голову. Сегодня мы будем изучать проблемы, связанные с мозгом в целом, и все, что в нем содержится, в особенности участки мозга, которые управляют нашей способностью видеть, слышать, различать, запоминать, гипофиз, проблемы со зрением, соответственно, с проблемы с ушами или болезни уха. Также косвенно проблемы с дыхательными путями, болезни носа и пазух. Также головные боли, опухоли мозга, заболевания лицевого нерва, ночные кошмары, всевозможные нервные расстройства, проблемы с памятью, с логикой, трудности в нахождении решения различных проблем. Вот. Ну и также, естественно, у нас косвенно вегетатика будет разбираться. Значит, с точки зрения Аюрведы, мозговая ткань, то есть все факторы, которые мы перечислили, да, они так или иначе связаны с состоянием центральной нервной системы. Мозг, спинной мозг, но в особенности головной мозг в первую очередь. Потому что от него происходит регуляция и в спинном мозге, и вегетатика, да. И в соответствии с Аюрведой мозговая ткань, она связана с понятием смысла жизни человека. Или, по-другому говоря, с его мировоззрением. И вот это понятие смысла жизни, да, или мировоззрение, оно может звучать несколько туманно. И поэтому нам практически будет с этими понятиями трудно работать. Поэтому можно его заменять, этот термин, на такое понятие, как система ценностей. Наши ценности, они формируют наше мировоззрение. Поэтому можно спокойно использовать либо то понятие, другое. О чем говорит наша система ценностей? Что это такое? Наша система ценностей, она задает наш специфический стиль или цвет, или способ восприятия всей жизни или каких-то ее фрагментов отдельности. Какова наша система ценностей, так мы и будем понимать и оценивать все события и обстоятельства в нашей жизни. Например, если я родился в Эфиопии негром, и меня колонизировал белый человек, в мою страну вторгся, да, естественно, только с благими намерениями, для того, чтобы просветить темное, невежественное папуасское племя, Вот. В мою систему ценностей будет входить что? Моя система ценностей будет главным — это свобода. Самым главным в жизни. Когда я нахожусь под гнетом поработителей, еще не одно поколение, да, в мою систему ценностей входит, скажем, стержневой ценностью становится свобода от рабства. А также в эту систему ценностей будет входить то, что белый человек – это агрессор. И то, что деньги – это зло. Ибо они толкают людей попирать принципы совести, перешагивать через других людей. И потому деньги порабощают душу. А если я родился в семье предприимчивых бизнесменов, то тех, кто менее удачлив в денежном эквиваленте, я буду воспринимать как ленивых, глупых и безответственных неудачников. Истинным достоинством человека я буду считать количество нулей на его банковском счету. И это может быть моей системой ценностей, моим мировоззрением. Если я родился женщиной, то буду воспринимать мир по-женски. Если я родился мужчиной, то на все буду смотреть глазами мужчины. Если в меня с детства вложили принципы добродетели, меня правильно воспитывали, да, вкладывали в принципе уважение, то, видя слабого, я захочу ему помочь. И при виде сильного я спокойно буду искренне радоваться за его удачу, то, что природа наделила его таким благом. Но если я воспитан в духе зависти, то при виде слабого я захочу его использовать, подавить или как-то эксплуатировать. А при виде сильного либо я буду пытаться его расположить к себе, либо просто захочу убрать конкурента. Так, наше мировоззрение задает своеобразный стиль мышления или своеобразный стиль оценки и понимания жизни. Каковы наши ценности, так мы истолковываем все, что с нами происходит. Таким образом, мы с вами ставим перед фактом, что наш взгляд на мир и то, как мы его распознаем или оцениваем, является всего лишь нашей личной точкой зрения. И потому она чрезвычайно редко бывает объективной или истинной. Из-за этого буквально все, на что мы смотрим, может наделяться нашим собственным смыслом в той или иной степени. И зачастую у разных людей смысл может меняться даже на противоположный. Или в течение даже жизни нашей, да, в детстве, в юношестве, в зрелости, в старости, на одни и те же вещи, наше мнение также может меняться, вплоть до противоположного. Так мы и живем в состоянии предвзятости, так она возникает. И этой предвзятостью в той или иной степени обладают, если не все, то почти все люди. Тем чаще мы придаем свое собственное значение всему увиденному, тем глубже эти представления или предвзятости оседают в нашем уме, превращаясь в стереотипы или в наше собственное знание о жизни. Теперь для нас становится актуальным понять, а чем же одно мировоззрение или система ценностей отличается от другого? Или в чем отличие здорового взгляда на жизнь от больного? Для начала попробуем вспомнить, что когда что-то болеет, это означает, что это испорчено. Представьте себе помидор на прилавке. Если он покрыт плесенью, на нем появилась гниль, и он начал подкисать, то мы называем его испорченным. В широком смысле слова мы можем сказать, что помидор заболел. И мы можем также назвать, что помидор некачественный в этом случае. Поэтому, когда мы видим что-то испорченное или заболевшее, то подразумеваем, что это стало некачественным. Некачественно означает, что это перестало выполнять свою функцию или предназначение. А все, что мы имеем в жизни, какое у этого предназначение? Что мы ожидаем от всего, что есть в нашей жизни? Мы ждем, что это даст нам счастье, что от этого мы станем счастливее. Здоровый помидор может подарить нам вкус и сытость. Это маленькое счастье, а некачественный не способен на это. Он сам больной. Если им воспользоваться по назначению, то есть съесть, то он не даст счастья, он дает только страдания. Он противный на вкус, и им можно отравиться. Также и наше мировоззрение может быть испорченным или некачественным, а следовательно приносит нам страдания. Самое интересное, что то, от чего мы страдаем, этим же самым мы и приносим страдания другим. Например, когда человек смотрит на мир недоброжелательно, смотрит с завистью на тех, кто в чем-то его превосходит, или с презрением на тех, кто в каких-то достоинствах ему уступает. В этом случае его взгляд сосредоточен на выявлении людских пороков. Зачем ему это нужно? Видя и зная недостатки окружающих, человек в своих глазах теперь способен принизить того, кому он завидует, и не дать поднять голову тому, кто его в чем-то слабее. В результате все его окружение в его собственных глазах все больше превращается в помойку. И то, что это окружение делает, так скажем, глядя таким образом на свое окружение, он делает или наделяет людей, так скажем, помойными качествами. Все больше сосредотачиваясь таким образом, все больше в людях он видит только негативное. И такое завистливое мировоззрение, оно причиняет страдания самому человеку, так как вокруг себя он видит только грязь и предательство, обман, лицемерие, корысть и вероломство. При этом самое интересное, что себя такой человек будет считать оплотом чистоты, праведности, благородства и нравственности. Одновременно с этим своим взглядом он может даже унижать людей за их порочность или даже делать агрессивные какие-то выстрелы глазами. Человек страдает сам от того, что видит вокруг только помойку и приносит страдания другим. Такого человека очень важно указывать, порой даже в агрессивной форме, на пороки людей, чтобы они с этим что-то сделали, чтобы ему не пришлось на это смотреть. Так он от своей точки зрения страдает сам и заставляет страдать других людей тем, что постоянно напоминает людям, что они недостойны, что они порочны, завистливы, никчемны, что они в той или иной степени несовершенны или нечисты. И в результате могут возникнуть проблемы с физическим зрением. Вариантов, как именно может страдать человек от своего видения, может быть много. Мы разобрали один из примеров. Лицо также отражает наше мировоззрение. Именно по лицу мы оцениваем характер человека при первом знакомстве. Но не только при первом. В течение жизни по лицу и взгляду мы оцениваем внутреннее состояние человека. Можно даже сказать, что лицо – это наша визитная карточка. Общаясь с человеком, мы смотрим ему на лицо, а не на локти, не на шею, не на спину. Если мы хотим подчеркнуть какую-то негативную особенность характера какого-то человека, то мы можем говорить, что смотрите, да у него уже на лице написано, например, что он жулик, или что он обманщик, или что он в целом преступник. Или наоборот, когда хотим оправдать кого-то или себя, то говорим, разве это лицо или эти глаза могут врать? Интересно заметить, что у лица есть одно интересное свойство. Лицом и глазами мы можем играть, то есть показывать себя тем, кем на самом деле не являемся. Это может быть происходить потому, что я сам себе не нравлюсь, и мне кажется, что другим я тоже не нравлюсь. То есть мне может быть страшно быть собой. Если я буду таким, какой я есть, то меня отвергнут. Поэтому лицом я могу пытаться показать, что я другой. Из-за этого лицо испытывает постоянный стресс и напряжение. Постоянного напряжения лицо портится. Каким может быть мировоззрение с этой точки зрения, да? С точки зрения того, что мы рассмотрели выше. Мировоззрение может быть качественным, или правильным, или здоровым, а может быть испорченным и больным. Если мое мировоззрение правильное, то оно дает мне счастье и ощущение, что я живу правильно и честно, в каких бы условиях жизни я ни оказался. Благодаря правильному мировоззрению, или когда я живу честно, то могу открыто смотреть в лицо своей судьбе. И мне не стыдно смотреть людям в глаза и людям в лицо. Когда мы пытаемся скрыть правду, то в первую очередь прячем глаза и лицо. Или наоборот, мы можем в показной манере и слишком пристально, не моргая, смотреть в лицо тому, кого пытаемся обмануть. То есть так или иначе мы совершаем, скажем, работаем лицом. То есть наше состояние внутреннее, да, мировоззрение, оно отражается по тому, как мы будем пользоваться своим взглядом и своим лицом. Насколько мы убеждены в правильности своего мировоззрения, да, в своей честности, это будет отражаться в нашем лице. Наоборот, чем более мы понимаем, что мы неправильно живем, то наше лицо будет тускнеть и поникать. Мы будем его опускать. Также мы можем переживать за то, что наше лицо нам внешне не нравится. То есть, на мой взгляд, уродство моего лица, оно противоречит или не отражает мою внутреннюю душевную красоту. И от этого недовольства лицо тоже напрягается и портится. Таким образом, мы видим, что лицо – это орган, который реагирует на то, что, ну, так скажем, мое знание о мире, оно не соответствует реальности. Или оно не соответствует тому, с чем я сталкиваюсь в настоящей жизни. Мое знание, оно не соответствует реалиям жизни. Если есть проблемы, да, какие-то с лицом. То есть лицо олицетворяет, насколько я, или насколько мое знание о мире, моя система ценностей, насколько она соответствует реальной жизни. Есть мое знание или видение жизни, или видение обстоятельств, или видение правды, и людей, да, как я вижу людей. Есть реальная жизнь, реальный мир, реальные обстоятельства и настоящие люди. И когда мое знание входит в конфликт с реальностью, то это отражается на моем лице. То есть мое знание и мое мировоззрение, но когда здоровое, но увеличивает мое счастье, и тогда это также будет отражаться на лице. Либо мое знание, оно создает конфликт с реальностью, что, естественно, вызывает во мне страдания, и что также отразится на лице. Вариантов этих страданий может быть много. Так же, как много существует расстройств с лицом на физическом плане. От прыщей до паралича лицевого нерва. Немножко поговорим о головных болях. Чем занимается голова или мозг? Мозг – это место сбора, обработки информации, выдачи решений. То есть головой мы решаем задачи. В голове хранится информация о мире. Информация о том, чтобы знать, как решать задачи. Вот. Если наши знания в нашей голове недостаточно для решения задач, то чаще всего мышление становится напряженным и стрессовым. Когда мы не можем справиться с задачей, наша самооценка падает. И растет критическое отношение к себе, что также усугубляет напряжение и боль. Мы не можем решать задачи не только потому, что у нас может не хватать на это мозгов, но также потому, что этих задач может быть слишком много. Но дело даже не в том, что их слишком много, а в том, что их слишком много в нашей голове. Их может быть так много, или они могут быть такими большими, что наши мозги уже не справляются. В голову направляются все ресурсы психики, все ставки делаются только на голову, и она, разумеется, не готова к такой нагрузке. Другими словами, голова не готова к такой постоянно стрессовой нагрузки. И так скажем, это, ну, назовем это низкочастотная нагрузка. Потому что есть высокочастотная нагрузка, условно назовем это. Думаю о том, как улучшить жизнь, если мне уже сейчас хорошо. А есть низкочастотные нагрузки. Например, когда мы постоянно думаем о том, как о нас думают другие, или о том, как завуалировать свои дурные поступки, или замести следы, или о том, как заработать, или выбраться из кризиса, или из мучащей нас ситуации. То есть, когда мы думаем постоянно в режиме стресса, мой мозг может постоянно быть занят решением проблем выживания или скрывания лжи, или обгона конкурента. Я могу быть озабочен тем, что всю жизнь доказываю кому-то что-то. Там, доказываю, что я чего-то стою в жизни. Или если я постоянно думаю о том, как сделать что-то, чтобы избежать конфликтов или чтобы оправдать чьи-то надежды и ожидания. Все это создает постоянную стрессовую нагрузку, это постоянное напряжение. Сначала психическое, потом на физическом плане. Голова – это наш центр управления или контрольный диспетчерский пункт. Когда мы видим, что жизнь не подчиняется нашим правилам, выходит из-под контроля, и что, решая проблемы, счастье так и не приходит. Появляются все новые, еще более трудные задачи. То голова начинает болеть. Я решаю проблемы, они не кончаются. Я решаю проблемы, начинаются новые. И даже еще более трудные. Какую же голову надо иметь, чтобы все это выдержать? Как это связано с нашим мировоззрением? Это мировоззрение закладывается еще с детства. Когда еще в школе нас пропитывают всевозможными атеистическими теориями возникновения мира и жизни. То есть сознание ученика, ребенка вкладывается ощущение жизни. Когда человек чувствует себя одинокой песчинкой или облаком, никому не нужной, чужом и враждебном мире. Здесь выживает сильнейший. Хочешь жить, умей вертеться. Человек-человеку-волк. Если не хочешь быть дворником, иди учись. Мир произошел от большого взрыва. Все здесь хаос, все случайно. Поэтому ты сам себе предоставлен. Выживай, как умеешь. Поэтому в этом состоянии, хотя мы и живем в цивилизованном обществе, но по факту живем по законам джунглей. То есть в агрессивных и стрессовых состояниях. Благодаря этим теистическим теориям возникает ощущение, что моя жизнь стихийна, она возникла из хаоса. Но человек чувствует, что он не может так жить. Идея того, что я возник из хаоса, что моя жизнь это хаос, она чужда мне. Поэтому я изо всех сил пытаюсь выйти из этого состояния. И как могу, пытаюсь сделать свою жизнь управляемой и предсказуемой. Но все мои попытки дают лишь временное облегчение. Потому что, решая всевозможные сиюминутные проблемы хаоса в своей жизни, я не могу гарантировать себе порядок и предсказуемость в каких-то более глобальных сферах жизни. В результате, на физическом плане, системы регуляции, управления от такого перенапряжения идут в разнос. Мы говорим сейчас о центральной и вегетативной нервной системе. В результате, чем больше я пытаюсь управлять и контролировать свою жизнь, как ни странно, тем больше я становлюсь захвачен своими эмоциями, какими-то вредными мыслями, привычками, а также бесполезными общественными нормами и устоявшимися общественными убеждениями. Когда мое сознание захватывает общественные стереотипы, это дает, своеобразную отдушину или поверхностное ощущение контроля и порядка в своей жизни. Но за это мы платим сужением своего кругозора. Это проявляется в том, что у человека становится все более стереотипный взгляд на жизнь. Из-за этого все труднее находить и принимать истину, даже если мы ее слышим. Все труднее принимать другие точки зрения. Все труднее принимать и впускать в свою жизнь новый опыт и новые возможности. Также в этом состоянии для увеличения контроля все больше делается ставка на интеллект, на рационализм и логику. Человеку во всем требуются четкие логические доказательства. Чтобы что-то понять, он должен посмотреть на это собственными глазами или пощупать собственными руками. Только это для него будет истинным. В результате это может дойти до того, что он отрывается от собственного внутреннего мира, от чувств, от интуиции. Ведь они могут быть настолько нелогичными, хаотичными, непредсказуемыми. Чтобы не иметь с ними дела, потому что в жизни и так хватает хаоса. Я не знаю, что будет в следующий день, не знаю, что будет в следующем году. Я ничего не могу гарантировать. Не могу быть ни в ком и ни в чем уверен, потому что еще глубоко в моем уме сидит понимание, что жизнь это просто набор хаоса. Рынком правит невидимая рука. Судьбами людей правит тоже ветер там, или случайное стечение обстоятельств, все случайно. Если еще в моем внутреннем мире будет хаос, то это создает очень серьезное напряжение, стресс в человеке. Он не может себе позволить быть между молотом и наковальней. Поэтому эти чувства или интуиция, да, то, что может быть под сомнением, то, что не наверняка, да, что неоднозначно, так скажем, эти вещи, они могут игнорироваться или подавляться. И в таком состоянии человек приходит к крайне ограниченному и догматичному восприятию мира, когда для человека все люди и явления определены, весь мир разложен по полочкам. Значит, он в нем полностью разбирается. И какая бы ни была точка зрения, если она не укладывается в его мировосприятие, то она объявляется попросту лишенной смысла или подвергается агрессивной конфронтации. И все, что, например, человек, связываясь с духовностью или соприкасаясь с духовностью, для него это все так же будет нелогичным или ненаучным. Все, что не определено раз и навсегда, все, что не является и сегодня, завтра, и послезавтра, для меня осязаемым, стопроцентным, стопроцентно одинаковым, то это все отбрасывается. Этого нету в моем мире, этого не может быть в моей жизни, в жизни других людей. В крайнем случае это приводит к тому, что я не позволю, чтобы это было также в жизни других людей. Ну, больше всего, конечно, попадают близкие. Потом, когда эго человека расширяется, то он начинает вырезать все, что ему непонятно, непознано, непонято, не принято, вырезать из жизни остальных людей. В следующем эфире мы продолжим изучать проблемы, связанные с головным мозгом, проблемы, связанные со слухом, да, с проблемой с ушами. То есть в прошлом эфире мы немножко раскрыли эту тему насколько-то. Вот, и всевозможные нервные расстройства. Вот. Трудности нахождения решения проблем. Все это будет поэтапно нами разбираться для все более глубокого и детального понимания, что же такое мировоззрение, какое оно бывает, как мы можем оценить свое мировоззрение, как мы можем его уловить, то есть не быть ведомым тем, какое оно есть, какое бы оно ни было, да, но сделать инструментом или помощником в нашей жизни. Если оно в каком-то смысле нездоровое, или испорченное, или некачественное, то где та самая точка опоры, да, как говорил, по-моему, Пифагор, нажав на которую можно перевернуть землю. Тема мировоззрения, она очень глубокая и может пройти много времени, прежде чем что-то начнется менять, начнет меняться сознание. Но от того, насколько глубоко мы погрузим свой разум в этот материал, или в осмысливание того, что мы услышали, вот настолько быстро могут произойти перемены. В следующем эфире мы будем дальше разбирать эту тему. Если у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.
Пожалуйста, задавайте свои вопросы с помощью нашего сайта vedaradio.fm и также с помощью скайпа, логин которого vedaradio слитно пишется. Это через парочку минут у нас будет. Начнем мы через пару минут принимать ваши вопросы, зачитывать я их начну и, конечно же, принимать звонки. Ну а пока небольшая музыкальная пауза. Пока у нас есть вопросы в письменном виде, я зачитаю вопрос от Натальи. Во-первых, она благодарит вас за труд и за драгоценные знания, которые вы доносите. У меня есть вот какой вопрос, пишет Наталья. С чем связано появление многочисленных папиллом на теле, преимущественно на шее? С чем это может быть связано, что я делаю не так, что нужно изменить для того, чтобы остановить этот процесс?
Ну, вообще, с точки зрения аюрведы, папилломы образуются в результате нарушения работы толстого кишечника. То есть существуют, ну, какие-то токсины, которые накапливаются в организме и выходят в разных зонах. Ну, в основном это шея, нос, голова там, да. То есть, ну, новообразование в области плечевого пояса, шеи обычно связывают с преобладанием в психике человека, ну, там, пита природы. Но это также связано с капхой, потому что новообразование – это капха. То есть это сложный анализ. Но в целом, в двух словах, нужно следить за своим питанием. Очень. Ну, то есть больше следить, чем к другим людям. Больше следить за совместимостью продуктов питания, которые вы потребляете. Потому что здесь, ну, нельзя сказать, что прямо тонкие причины болезни, да? То есть они, конечно, присутствуют, но, ну, ваша тонкая причина – это не, ну, невнимательность просто к вашему питанию. Потому что какие-то наросты на теле, на коже, да, там, вот эти вот, они не имеют болезненности сами по себе, они просто несут косметический дефект. Они просто за счет питания, они сами уходят, за счет регуляции. Поэтому мы не можем сказать, что это связано вот с каким-то конкретным качеством. Вот такой ответ.
Угу. Хорошо, с этим вопросом тоже мы немножечко разобрались, вы нам в этом помогаете. Далее к вопросу от Юлии перейдем. Не Юлия, а Татьяна. Татьяна пишет: здравствуйте, в чем причина гиперактивности ребенка 7 лет? Все время говорит без остановки, других совершенно не слушает.
Ну, есть такие ситуации, когда ребенок гиперактивен. Обычно это, ну, проходит у него с возрастом. Вот. Ну, почему ребенок гиперактивен? Ну, вот здесь, конечно, это слишком, ну, в пальцем в небо. Нужно смотреть ребенка, нужно общаться с ним. Нужно конкретный частный случай разбирать. Вот я вам для примера расскажу, ну, чтобы понять, что это, так скажем, вопрос такой сложный, и его нельзя дилетантски решать, так с бухты-барахты. Вот девочка, да, например, был случай конкретный, вела себя как сумасшедшая, и все ее так таковой считали, даже родители. Все в гости, кто не приходил в эту семью, все сожалели родителям, как жаль, что у вас такая девочка, что вам Бог послал сумасшедшую девочку. Как вам, наверное, тяжело живется. Нашелся один добрый человек, немножко адекватный, который решил пообщаться с девочкой лично, как взрослым человеком. Отвел ее в комнату и спросил: а почему ты себя так ведешь? Она ответила, что я себя так веду, потому что если все поверят, что я сумасшедшая, то меня отдадут в психушку. И тогда мои родители не будут жить друг с другом в семье под одной крышей из-за меня. Потому что они постоянно ссорятся, ненавидят друг друга. Я не хочу, чтобы они были несчастны и постоянно кусались друг с другом только из-за того, что у них есть я, что нельзя оставить ребенка без матери или без отца. Только из-за детей, да. И ребенок может, даже не до конца отдавая себе отчет, да, в этом случае девочка, она была очень разумная. Она не могла просто видеть эту боль своих родителей. и делала, и решала этот вопрос так, как она умеет, как она могла, как брело ей в голову. Поэтому мы не можем вот так поверхностно решать этот вопрос. Вот и все.
Понятно. Вот и все. Ну, давайте еще один вопросик разберем, Роман Борисович. Mm-hmm. Остается у нас 5 минут до конца эфира, и один вопрос как раз, я думаю, уложимся. Ольга пишет. Подскажите, каковы могут быть причины появления экзем на коже руки и ноги с правой стороны? Муж с мая месяца мучается. Не можем ничем помочь. Сами вегетарианцы ведем здоровый образ жизни.
Хорошо было бы еще много других факторов узнать, конечно, об экземе, ну, о образе жизни этого человека, о том, об обстоятельствах, в которых он был там раньше, в молодости, в детстве, да. Опять же, очень поверхностное будет суждение. Ну, правая сторона, опять же, да, мы видим, она становится болезненной у нас. Означает, что человек испытывает, ну, какие-то некие страдания от мужских качеств своих. Либо от того, что он их проявляет, либо от того, что ему не дают их проявить. Если мы берем правую сторону. Кожа – это у нас орган контакта. То есть, ну, контактным органом также являются легкие. То есть, возможно, также периодически там риниты, простуды. Бронхитики, могут быть аллергии. То есть человек может быть очень щепетильным в общении, в отношениях, очень болезненно переживать сокращение дистанции с людьми, с другими. То есть очень болезненно может переживать вхождение, резкое сокращение дистанции или вхождение других людей в свою зону комфорта. То есть, ну, аллергики или люди, которые экземы, ну, то есть какими-то очень выраженными кожными заболеваниями, как правило, они опять же в общих чертах очень, очень щепетильны именно в общении. То есть их легко очень обидеть по малейшему поводу. Даже если внешне это не проявляется, то внутренне человек очень, очень резко, когда что-то контакт, он не приносит счастья и удовольствия с людьми. Он либо наоборот, человек очень сильно может жаждать контакта и от того, что его не получает, очень сильно страдать. Но опять же предупреждаю, что это очень поверхностное такое описание. Мы не можем видеть человека, мы не можем общаться с ним. И какие-то вторичные признаки, по которым можем сложить более целостное и правильное видение. Надеюсь, что я помог вам в чем-то.
Спасибо вам большое. Вы насколько могли, действительно помогли, разъяснили, как это вообще возможно в рамках прямого эфира, не видя нас от слушателей, да, и мы не видим слушателей. Но, тем не менее, я думаю, мы с пользой провели этот час. Спасибо, Роман Борисович. И, надеюсь, мы услышимся через неделю, ровно в следующий понедельник. До свидания.
Спасибо, Олеся. Спасибо, уважаемые радиослушатели. До встречи в следующих эфирах. Будьте здоровы.